Ток-шоу Сергей Матрушин.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» в эфире. Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные новости. Переходим мы к центральной теме нашей программы. Поговорим мы о поисках воды под Азовским морем. Теперь у этой идеи появились более ощутимые очертания. Появилась какая-то конкретика, о которой уже можно говорить. Правительство России выделило Росгеологии 70 миллионов рублей на проведение первого этапа геолого-разведочных работ в Азовском море с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновых отложениях в границах Азовского моря. Как указано в распоряжении российского правительства, 10 апреля, мы его рассмотрим сегодня подробнее, доклад о выполнении работ должен быть предоставлен 1 февраля 2022 года. Приглашаем вас присоединяться к обсуждению этой темы. Насколько, по вашему мнению, реалистичны поиски пресной питьевой воды под Азовским морем? Обречен ли этот проект на успех? Вы можете выразить свою точку зрения в нашем эфире. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона 044 490 2905. У нас работает для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой Украины. Я приветствую нашего собеседника Бориса Бабина, эксперта по международному праву, бывшему представителю президента Украины в Автономной Республике Крым. Доброе утро.
Доброго утра.
Итак, перед началом нашего разговора я бы хотел, чтобы мы вспомнили вот историю этой азовской эпопеи. Давайте вспомним, да, это декабрь 2020 года. Именно тогда президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции сказал, что строить опреснители в Крыму – это слишком дорогое удовольствие, и это может быть только точечным решением проблемы. И сказал, что нужно искать воду под Азовским морем. Давайте послушаем.
И что касается Крыма, то сейчас проводятся геологические исследования, вы это хорошо знаете. Часть водозабора перенаправляется в Севастополь. Надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет не... Так точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом, руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет. Значит, есть еще для Крыма еще, может быть, одна новация. Вот специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях, на акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошей. Вот все это в совокупности дает мне основание сказать, что проблему мы решим, надо средства соответствующие выделяются. Здесь без всяких сомнений, это на этом экономить не будет государство, 100%, даже не сомневайтесь. Это касается не только Крыма, хотя в Крыму эта проблема стоит наиболее остро.
И вот практически сразу после этого, тоже в декабре 2020 года, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что до начала 2021 года все изыскания в Азовском море будут уже проведены. Я процитирую по публикации в российской газете. Специалисты уже начали бурение подземных скважин для оценки объемов и качества пресной воды под Азовским морем. Так пишет корреспондент Илья Зотов в публикации российской газеты от 24 декабря, ссылаясь на слова Сергея Аксенова. Я их процитирую. К обоснованию возможности добычи воды уже приступили все соответствующие структуры, говорил в декабре минувшего года Сергей Аксенов. Некоторые назвать не могу в связи с санкционным режимом. Процесс пошел по большому счету. Буквально к концу года мы подведем итоги, что сделано для обоснования добычи воды и ее качества, и проинформируем. По сути, это основной источник воды, только надо определиться, какого он качества, чтобы его отдельно не пришлось опреснять, потому что возможно, что будет достаточно большое количество примесей, твердых частиц и так далее. В этом случае не пришлось бы отдельно строить опреснительную установку еще и для этой воды. Так говорил Сергей Аксенов. Но вот в марте 2021 года местные жители в Ялте начали собирать подписи против строительства опреснительной станции. Об их мотивации мы подробно говорили ранее, зачитывали фрагменты открытого письма Путину. Ну и как один из аргументов, зачем опреснитель, если вот сам Путин говорит, что под Азовским морем воды достаточно. Давайте послушаем, что тогда ответил ялтинцам Сергей Аксенов.
Там обращения поступают, в том числе из Ялтинского региона по поводу там, того, что опреснение это вредно и так далее. Коллеги, но вреда точно никакого нет. Другое дело, что подготовка этой воды, определенная технология там занимает, и смешивание ее с обыкновенной водой. И у всех там обратно осмос, на фильтрах стоит, у кого там, особенно там на кухнях и так далее, такая же, по сути, опресненная вода. То есть очищенная в данном случае. Понятно, если постоянно употреблять только одну такую воду, она может быть там, ну, я не говорю сейчас о конкретном вреде здоровья. Там, допустим, там медицинские работники говорят, однако, то есть там каких прямых противопоказаний, то есть нет. Но ее просто действительно надо особым образом проводить водоподготовку. Но я имею в виду, к этому еще надо серию передач, разъясняющих там так или иначе, там, что ну, другого пути нет. В Советском Союзе не такие были глупые геологи, соответственно, была наука, то есть в том плане, что Северо-Крымский канал не было бы необходимости рыть, если бы здесь были подземные источники воды. Поэтому паразитирование на эту тему давно надо прекратить. Мало того, говорю сразу, и вот мы с коллегами подтверждаем периодически свое мнение, что, так сказать, какие риски это несет для окружающей среды, пока мы не понимаем, честно говорим. То есть как бы и точно так же вот по некоторым скважинам, которые сейчас находятся в работе, видим, что ну, прогнозно, то есть как бы там планируем один дебет, по итогу там начинается ситуация, в итоге я даже рывками от Владимира Викторовича там периодически докладываю, что вода уходит от слова совсем среди скважин, причем там, где насосы работают в штатном режиме, и, ну, так сказать, насос в воздухе находится. Вот и все. Поэтому выход с точки зрения гарантированного, еще раз говорю, водоснабжения Республики Крым, сейчас это, я имею в виду, стопроцентная гарантия, понятно, только опреснительные установки. Другое дело, еще раз, система водоподготовки и все остальное должна соответствовать требованиям времени и, еще раз говорю, на здоровье людей никак не влиять.
Ну вот так выглядит история идеи поиска воды под Азовским морем, но я напомню, что вот новость от 10 апреля, да, именно этой датой обозначено распоряжение правительства России, которым выделено 70 миллионов рублей на разведку запасов пресной воды под Азовским морем. Я напомню, что с нами на связи Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и эксперт по международному праву. Борис, вопрос к вам. Вот послушали мы вот эти все заявления относительно поисков воды под Азовским морем, относительно строительства опреснителей. И первый вопрос к вам такой. Становится ли понятно, да, уже почти год прошел с начала острого водного кризиса в Крыму. В этом августе Симферополь имеет все шансы отметить год жизни по графику водоснабжения. Стало ли понятно, в чем же видит правительство России и подконтрольное России правительство Крыма решение водной проблемы для Крыма? Это бурение скважин, это строительство опреснителей, или все-таки ключ к решению этой проблемы, он где-то там под дном Азовского моря?
Ну, можно говорить сегодня о двух измерениях, как минимум. Это деньги, которые выделяет так называемый федеральный бюджет на эти вопросы. Мы в этих средствах, и там это уже третье распоряжение правительства России, видим выделение денег на так называемые геолого-поисковые работы. На территории самого полуострова фактически ничего так и не проводилось, но деньги выделяются. Вот последнее распоряжение, оно уже касается конкретно поиска вод в отложениях Азовского моря. Причем из постановления место поиска непонятно, там фактически все акватории можно рассматривать. Действительно, заявление оккупационных властей, у них риторика постоянно меняется, то они опреснители ставят, то они не ставят. Действительно, в двух площадках Крыма есть подготовка к установке опреснительных промышленных сооружений. Это Фрунзенского района и это Ялта. Но это долгий процесс, на данном этапе, ну, фактически это и проходит у них на уровне неких изысканий, то есть проектной деятельности. Фактически это не начато еще. Ну, скажем так, в сталь и в цемент.
Если мы говорим... То есть на фронте тоже не начато, потому что я напомню, что Сергей Аксенов обещал, что вот буквально с января начнется строительство первого опреснителя во Фрунзе.
Да, они еще это не начали, это пока все еще бурная имитация. Что касается непосредственно деятельности так называемой поиском подземных вод, то здесь ситуация интересная. поскольку фактически, как мы выяснили, эксперт ассоциации интеграции Крыма буквально в этом году, все эти заявления российских властей, они на самом деле основаны на группе публикаций так называемого Севастопольского государственного университета и так называемого научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма. Вот авторы этих двух учреждений, они достаточно долго эксплуатируют эту тему неких подземных рек, которые якобы текут под Крымом, и вот из их публикаций следует, что они текут на север Крыма и якобы выходят в акваторию Азовского моря, где-то, ну, чтобы читатель представлял, возле Арабатской стрелки, в районе линии ограничения оккупированной и неоккупированной территории, вот где-то там, по их рисункам, по их заявлениям, эти подземные реки выходят из Крыма в Азов. То здесь есть ряд больших вопросов. Первый вопрос, ну, собственно, почему Азов, вообще непонятно, поскольку если вот взять эту концепцию, а другой не существует. Это единственное, ну, скажем так, разговор об этом, который есть на бумаге. До 19 года эти более-менее публиковались в открытых источниках. После этого мы так видим, что их вот эти вот изыскания засекретили, и, собственно, русские не называют ни этих людей, ни собственных публикаций, но мы понимаем, о чем на самом деле речь. Так вот, в данной ситуации первое, что абсолютно непонятно, почему нужно искать воду на Азове, почему, если уж эти подземные реки есть, не буриться к ним на территории самого Крыма. То есть вот это первый вопрос. Понятно, что любое бурение на шельфе, это как минимум технологически гораздо сложнее. А второй вопрос, это вопрос качества вод. И речь идет, напомню, именно в этих публикациях о глубинных водах. То есть это не поверхностные пласты, которые обычно уничтожаются сейчас россиянами артезианкой. Это именно глубинные воды, которые фактически носят характер, как правило, термальных вод. И здесь действительно, как ни удивительно, но можно согласиться с господином Аксеновым, что абсолютно неизвестно, что они увидят на выходе из этой скважины. Это может быть пресная вода, но это может быть вода минерализованная и высокоминерализованная. Это может быть некий газоконденсат, это вообще может быть нефть. То есть в данном случае ну, речь идет о геологических работах, которые еще никто не проводил. Чтобы вы понимали, вот деятельность вот этих ученых Севастополя, это поездка по Крыму несколько раз с автомобилем и с неким аппаратом, который они сами конструировали, и который якобы где-то в другой стране когда-то позволил найти воду. Но чем это отличается от прогулок шаманов с бубном и с этих вот людей с гнутыми... Там,
если я помню, технология, если я помню, основана на применении СВЧ-волн.
Ну, там да? Эта технология, это все с их слов, понимаете? Ни эти аппараты никем не сертифицированы, ни мировой практики нет. То есть это ноу-хау крымских ученых. Но при всем уважении к крымским ученым, ну, когда говорят таких ноу-хау, это как нужно как минимум воспринимать достаточно скептично. И уж тем более в измерении, когда они вот говорят, что по их мнению якобы вода именно здесь. Окей, хорошо, то есть два вопроса, технических, повторюсь, о юридической плоскости я даже еще не начал. Если там вода вообще, даже три вопроса. Второй, сколько ее там на самом деле? И третий, это вопрос минерализации. Напомню, что действительно, ну, например, общеизвестно, что на Арабатской стрелке действительно есть даже выходы на поверхность сильно минерализованных вод. Да, там есть эти месторождения, они еще слабо разведаны, к сожалению, и это может стать, например, действительно в будущем неплохим подспорьем для термальной энергетики. Да, но пить такую воду гораздо дешевле опреснять воду морскую. Это ну, на порядок эффективнее. С таким успехом можно видеть об опреснении нефти, например, в каком-то измерении. Поэтому здесь это все я сейчас рассматриваю. Знаете, такой вот разговор нацистских генералов о неком чудо-оружии, неком чудо-армии, которое спасет рейх. Так вот, надо чуть подождать и потерпеть.
Но давайте предположим, что поиски дадут результат. И найдется под Азовским морем действительно качественная питьевая пресная вода, которую можно без дополнительной очистки деминерализация пускать, значит, на территорию Крыма. Отдельный разговор о том, как будет транспортироваться эта вода. Но давайте поговорим о том, возможно ли такая добыча вот в нынешних условиях, которые мы наблюдаем в Азовском море. Да, вы говорили о том, что есть много вопросов с правовой точки зрения этой добычи. Насколько она вообще сейчас возможна в Азовском море?
Ну, есть два измерения. В фактическом измерении, к сожалению, Российская Федерация силой оружия контролирует значимую часть акватории Азовского моря. К сожалению, нормативная база двусторонняя по Азовскому морю безумно устарела. В свое время, в 2003 году, Россия навязала Украине договор о так называемых внутренних водах Азова. Теперь Россия в международных инстанциях пытается этим договором прикрываться и заявляет о том, что якобы внутренние воды, все проблемы якобы должны рассматриваться вот исключительно в каком-то двустороннем режиме, что третьим государством якобы на Азове делать нечего. И это все еще как-то можно было воспринимать, если бы не одно «но». Вот этих всех документов кабальных, которые Украине навязали в те годы, вообще не было речи о использовании минеральных ресурсов дна. То есть эти договора об этом умалчивают. Так получилось. Но на самом деле тогда-то всерьез, ну, такие вещи не воспринимали. Никто не думал всерьез, что в Азовском море, кроме достаточно ограниченных прибрежных месторождений нефтепродуктов, кто-то будет искать что-то более серьезное. И вот эта вот лакуна, эта дырка сегодня теоретически позволяет Украине, если русские перейдут хоть от вот этих слов и заявлений к реальным делам, естественно, вести международные процессы и, скорее всего, их выиграть. То есть в данном случае русские должны проводить любые совместные, изыскания геологические на Азове, и уж тем более эксплуатацию неких ресурсов, исключительно с согласованием Украины, даже если это касается каких-то территорий, прилежащих к Российской Федерации. А мы так понимаем, что искать они будут искать демонстративно, скорее всего, где-то в акваториях, либо приближенных к оккупированному Крыму, либо даже к материковой Украине, и этого не исключают. То есть я на самом деле вижу вот в этой истории с поиском воды в Азове одну огромную провокацию. Русские просто в очередной раз хотят нагнетать обстановку на акватории, демонстрировать некую бурную деятельность. Тем самым делается, такая, знаете, большая политика и дипломатическая плюха Украины и всему миру, типа вот творим, что хотим. А крымчане получают некую картинку пропагандистскую о том, что будет вода, ждите. Проверить это невозможно. То есть данная акватория, где они что-то хотят искать, она мало того, что достаточно удалена от всех возможных, ну, путей судоходства, там еще очень плохо работают спутниковые открытия. Ну, фактически русские могут рассказывать что угодно о том, что на самом деле происходит, а что там, ну, вернее, о том, что там якобы происходит, а то, что на самом деле узнать будет очень сложно. Поэтому вот рассказами о возможном завтрашнем запуске воды кормить людей можно будет еще годик-другой.
Ну вот в связи с этим вопрос, ну, демонстрация деятельности, если это действительно демонстрация, да, от нее воды больше в Крыму не станет. А как тогда в таком случае, если это действительно, да, можно назвать демонстрацией деятельности, как тогда в таком случае Кремль намерен решить проблему дефицита пресной воды для Крымского полуострова, по вашему мнению?
Ну вот опять-таки можно еще раз, как ни удивительно, согласиться с господином Аксеновым о том, что, вы видите, он не на подсознании проговаривает, о том, что не глупые люди проводили в Крым Крымский канал. Мы прекрасно понимаем, что реальной целью агрессора является, ну, получение воды в Крым с материковой Украины. Иных, любых, повторюсь, источников воды, способных возместить объем поставок для промышленности сельского хозяйства, каналам не существует, поскольку канал – это объект индустриальный, много рассказано. Это не проводы для населения, это проводы для промышленности сельского хозяйства, и объем поставок измеряется кубическими километрами в год. Где они в Крыму могут вообще, ну, в каком-то воспаленном воображении некого ученого найти кубический километр воды в год? Это нереально. Никакие опреснители, никакие вот эти вот фантастические чудо-оружия Азовского моря, они эту воду никогда не дадут. Они, да, могут немножко долить воды в общий дебет, ну, например, там снизить какую-то нагрузку потребления суточно. Но это никак не поможет экономике. А поскольку Российская Федерация рассматривает воду как ресурс для двух вещей, это милитаризация Крыма, да, и колонизация Крыма, то есть население его гражданами Российской Федерации, им нужна вода для этих вещей, конечно, эту воду они могут получить в таких объемах только с материковой Украины.
Спасибо вам за беседу. Я напоминаю, что с нами на связи был Борис Бабин, эксперт по международному праву, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, что говорим мы сегодня об идее поиска воды под Азовским морем. Напомню, что правительство России выделило Росгеологии 70 миллионов рублей на проведение первого этапа геолого-разведочных работ в Азовском море с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновых отложениях в границах Азовского моря. Вот об этом мы подробно поговорим с Юрием Медоваром, российским независимым экспертом, кандидатом геолого-минералогических наук. Он с нами на связи по скайпу. Юрий Анатольевич, доброе утро.
Добрейший. Я с большим интересом послушал комментарий эксперта, но он абсолютно прав. Я даже не знаю, что можно добавить после его таких шикарных слов. Где взять купу километров? На самом деле, это мои слова, я об этом уже говорю 7 лет.
Да, где действительно.
Можно взять не куба, а полтора куба километра.
Я помню эту вашу цитату, но давайте поговорим в продолжении разговора вот как раз об этом распоряжении правительства России. Я попрошу для наших зрителей нашей трансляции, которые смотрят нас на YouTube и на Facebook, вывести сейчас на экран эту копию документа. Итак, начнем, да, наверное, по этому распоряжению. Давайте пройдемся. Итак, 70 миллионов рублей на комплексную программу геолого-разведки. Достаточно ли этого или мало, учитывая, что границы как-то не конкретизированы, участка, где должны вестись эти разработки, подразумеваются, как я понимаю, все Азовское море?
Это очень интересный вопрос. Во-первых, геолого-разведка в моем понятийном аппарате, который называется «Голова», всегда производилась по твердым полезным ископаемым. Подземные воды, они тоже относятся, ну, к жидким полезным ископаемым. Вот. Этот вопрос очень интересный. Что они собираются искать? Второй вопрос. Но ресурсный потенциал, ну, это очень безграмотно составлен текст. Вообще, ресурсный потенциал, ресурсы – это питание подземных вод. Ищут месторождение подземных вод, чтобы можно было оценить его запасы в кубических метрах. Ну, вот, например, кто-то сказал, что под дном Азовского моря воды примерно 900 миллиардов кубометров. То есть это 900 кубокилометров. А чтобы вы понимали, что такое 900 кубокилометров, я вам могу сказать, что сток Днепра порядка 50 кубокилометров, сток реки Волга 250 кубокилометров. Вы понимаете, что, конечно, там никаких 900 кубокилометров нету, но под каждым морем, под каждым океаном есть вода, есть так называемые субмарийные воды. Под озерами тоже есть вода. Эта вода называется субаквальной, потому что она находится под водой. Ну, марина, субмарина – это понятно, что воды, которые залегают под дном моря. Давайте сейчас просто я хочу объяснить народу, чтобы они понимали, что такое субмарийные воды.
Да, пожалуйста.
Это они генетически, субмарийные воды, подразделяются на инфильтрационные, те, которые питаются за счет осадков и поверхностного стока, да, на территории полуострова. Седиментационные, вот они образуются непосредственно в пределах акватории, да, и в процессе накопления осадков. Вот там есть седиментационные воды, они действительно есть. Но еще есть третьи воды, это ювенильные. Да, они образуются за счет дегазации верхних слоев мантии. Ну, чтобы вы понимали, мантия, помните, такая была скважина Кольского полуострова, которая до мантии добурилась, там 12 километров. Ясно, что ювенильные воды под Азовским морем никто не будет сверлить до глубины там 12 километров. Теперь второй вопрос. И когда мы с вами говорили про мост, я вам говорил, на самом деле, что в Керченском проливе очень мощный слой именно неогенных майкопских глин полутвердых, примерно километр. Но среди этих глин встречаются водоносные горизонты. Насколько они мощные, я не знаю. Что такое 70 миллионов, если надо разбурить акваторию моря? Ну, это копейки, конечно, это очень мало. Потом, на какую глубину они будут бурить? Потому что на глубину 300 метров вот эти поровые седиментационные воды, их там много. Но, к сожалению, примерно 60% этих поровых вод возвращаются обратно в материнскую породу. Значит, вода есть. Но, с другой стороны, она соленая, потому что она взаимодействует с морской водой. Пускай Азовское море не столько промили, как в черном или, там, допустим, в красном, но это все равно соленая вода. Теперь субмаринные разгрузки. А их уже знали. Вы знаете, что еще древнеримский философ Лукреций в первом веке до нашей эры описывал выходы пресных подземных вод в морское дно. Такой же грифон в Гаграх той страны, от Крыма. То же самое мы наблюдали еще в прошлом веке. Его давно открыли. Есть эти выходы, есть эта вода. Вот самый главный вопрос, сколько ее там? Это очень важно. Какого она качества?
Вот и, по конечно, качеству, да. Хотелось бы спросить, ну вот в распоряжении правительства России, ну вот очень уверенно описано оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод.
Ну, питьевые подземные воды, они пресные. Но я не знаю, есть ли там питьевые подземные воды. Значит, такие... Это неправильный вопрос, значит, воды, которые можно использовать для цели водоснабжения. Нет такого понятия питьевая подземная вода. Но это неграмотно составлено. Записка составлена очень неграмотно. Еще раз повторяю, ресурсы – это подземных вод и запасы подземных вод. Ресурсы – это питание их за счет атмосферных осадков, перетекания с нижних горизонтов и так далее. А вот запасы – это то, что можно посчитать, что можно извлечь и использовать для цели водоснабжения. Вот эти разные чуть-чуть вещи, они просто не понимают разницу между ресурсами и запасами. Вот все месторождения подземных вод как раз считались по запасам. Ну, в СССР на 25 лет, зная, что там, допустим, на 25 лет этот водозабор будет работать, и вода в нем не иссякнет. А вот то, что касается бурения с платформы в Азовском море, ну, пускай бурят. Давайте посмотрим, что у них получится. Но все равно 1,5 кубокилометра, то, что давал канал, я не знаю. Не знаю.
А вот если получится, если найдут воду, которая по качествам похожа, ну, я не знаю, на Боржоми, на Нарзан, на Моршинскую, если хотите, да, чтобы что-то одно не рекламировать в нашем эфире. Ну, а дальше-то есть проблема транспортировки этой воды на территорию Крыма.
Вы знаете что? Одну секундочку. Глубоко уважаемые товарищи. Боржоми – это лечебная вода. Ее нельзя использовать в целях водоснабжения. У нее
минерализация большая. Это было мое очень абстрактное допущение. Ну, допустим, добыли там воду хорошо.
Я вам сейчас объясню. Питьевая вода, минерализация должна быть менее 1 грамма в кубическом дециметре. Но чтобы вам не переводить, я вам скажу, в литре. Воду выше минерализации пить очень опасно. Почему? Потому что приходят болезни сердечно-сосудистой системы. То есть минерализованную воду употреблять нельзя в пищу. Поэтому она и называется лечебно-столовой, что вы выпиваете стакан в день и, допустим, лечите там печень, почки или так далее, или желудочный тракт. Но пить ее ежедневно в течение жизни нельзя, вы просто умрете.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Юрий Медовар, российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук. Говорим мы сегодня об идее добычи воды под Азовским морем. Напомню, что правительство России выделило Росгеологии 70 миллионов рублей на проведение первого этапа геолого-разведочных работ в Азовском море с целью оценки ресурсного потенциала, я сейчас цитирую, питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновых отложениях в границах Азовского моря. И продолжим мы наш разговор с Владимиром Заблоцким, военно-морским экспертом, обозревателем Defense Express. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте предположим, да, что выходят, значит, российские специалисты из Росгеологии на обследование Азовского моря. Но, учитывая, да, ситуацию сейчас на Азовском море, и один из наших предыдущих собеседников, Борис Бабин, обращал внимание на то, что у Украины, скорее всего, возникнут претензии к таким работам, да, давайте поговорим о том, насколько Россия сейчас может в акватории Азовского моря работать и насколько она может не обращать внимания на претензии Украины.
Вы знаете, что касается поведения России, ее планов, это, ну, трудно прогнозируемая, скажем так, ситуация, потому что Кремль действует по своему усмотрению, он вообще никогда не обращает внимания на мнение и точку зрения, скажем так, других стран, соседей, мирового общественного мнения и так далее, и так далее. То, что они будут это делать, ну, я не исключаю. То, что Украине это не понравится, это точно не понравится, потому что если даже исходить из того соглашения между Украиной и Россией, которое, скажем так, предусматривает, что это общее море и все такое, то, ну, если общее, то, ну, хотя бы посоветуйтесь или, ну, какие-то совместные мероприятия проводить, мы не будем с ними ничего делать, но обращение такое, как я, насколько слышал, не было. То есть они нас просто игнорируют в своем традиционном, скажем так, дискурсе, да? Угу. Вот. Поэтому будут они, не будут, а то, что они способны на все, это да.
Сегодня в нашем эфире прозвучали такие слова, как создание видимости, да, решение водной проблемы в Крыму, когда мы обсуждали вот последовательность заявлений и российской власти, и подконтрольной России власти Крыма относительно решения водной проблемы для Крыма, и прослеживали хронологию заявлений по поводу поисков воды под Азовским морем. И в связи с этим вопрос такой, может быть действительно так, что то, что мы сейчас наблюдаем в Крыму, да, и вот эти вот разговоры о воде под Азовским морем, это создание видимости, а всерьез в Кремле рассчитывают на возвращение в Крым Днепровской воды, да, каким бы образом это ни происходило, обменом, покупкой или силовым захватом. Вот вопрос к вам такой, может ли стать вода для Крыма фактором начала масштабной войны, о которой сегодня так много говорят?
Фактором она не может стать, поводом она может быть для провокации, потому что при всем при том действуют они, хотя и нахально, хотя и грубо, и все, но тем не менее осторожно. Многие вещи, которые происходят, если смотреть на них с другой стороны, это прощупывание сил и отвлечение сил, может быть, от какого-то другого театра, другого. Если смотреть на все это дело в комплексе, то перебросили они корабли с Каспия на Черное море, на Азовское переводят. Но они с таким же успехом их переведут и обратно. Поэтому это такое дело. Что касается заявлений. Были заявления и о других источниках, которые не хотели использовать, не хотели опреснять воду Черного моря. Тоже было заявление. Но потом посчитали, что это дорого, что Крым того не стоит. Военных они обеспечат, а остальные их не интересуют, по большому счету. Вот примерно из этого мы исходим. А что касается Днепровской воды, Днепровскую воду, чтобы дать, даже если мы захотим, даже только нам вот после такого бездействия, как старая телега рассыхается, ее надо делать заново, разбирать, собирать. Вот, поэтому это не так просто, даже если, не дай бог, им удастся захватить каховские все эти мощности, дамбу и все остальное прочее. И, во-первых, им не дадут этого сделать, во-вторых, это не так просто с точки зрения технологий, порядка вещей. Для этого понадобится очень много времени. Вот это тоже надо учитывать, а в массовом сознании это воспринимается, как вот пришли, открыли кран, вода пошла, и все. А вся инфраструктура на годами строилась, туда вбухали денег немеренно. По-моему, даже соизмеримо с опреснением воды будет это дело обходиться. Поэтому вот как-то так примерно ситуация обстоит. И, исходя из этого, я думаю, что в Генеральном штабе России наверняка это понимает. И в отличие от заявлений полусумасшедших политиков, которые там сидят в Кремле, то военные, ну, во всяком случае, мозговой центр Генерального штаба, там далеко не дураки сидят. Вот я из этого исхожу.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express. И в дополнение к сказанному, да, шла речь о том, сколько Россия за это время потратила на решение водной проблемы в Крыму, проблемы, которой до 2014 года как таковой не было. В рамках федеральной целевой программы, об этом мы говорили в выпуске новостей, из-за проблем с водоснабжением России пришлось выделить Крыму порядка 165 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры российского правительства Крыма Михаил Храмов. И вот говорил я о том, что Симферополь уже более чем полгода живет по графику воды, и на более жесткий график воды переводят город Алушту. Да, в вместо 10-часового графика теперь там будет 5-часовой график подачи воды. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Крыму, в частности, и с проблемой дефицита пресной воды. Если вам есть что добавить к этому разговору, присылайте нам электронные письма, звоните по номеру телефона 8 800 10 06 926, даже когда у нас нет прямого эфира, вы попадете на автоответчик, и в таком случае просим оставить контактные данные, если вы хотите, чтобы мы потом связались с вами и уточнили информацию. Переходим к следующей теме нашей программы. Продолжаем эфир, и далее мы поговорим о том, является ли Россия европейской страной, по мнению россиян. А вот россияне перестают считать Россию европейской страной. Россия стремительно деевропеизируется. Согласно последнему опросу Левада-центра, в России он объявлен иностранным агентом, сегодня лишь 29% россиян считают Россию европейской страной, а 64% респондентов не европейской. Когда произошел этот цивилизационный период, перелом, и что за ним стоит, что это значит для будущего отношений России и Европы, и вырастет ли между странами снова железный занавес? В этом вопросе разбирались наши коллеги из бюро «Радио Свобода» в Москве. И давайте для начала послушаем небольшой вводный сюжет.
Согласно недавнему опросу Левада-центра, 29% россиян назвали Россию европейской страной. 64% считают, что это не так. Если сравнивать с 2008 годом, тогда Россию считали Европой 52%, а 36% думали иначе. Результаты опроса однозначно говорят о движении России в сторону от Евросоюза. Возросший изоляционизм и антизападная пропаганда становятся одной из главных практик российских властей. Внешняя политика – это далекая область для многих россиян, а узнают о ней исключительно из средств массовой информации. Сегодня люди больше ассоциируют себя со своим регионом, например, москвичи или жители Дальнего Востока. Официальная власть в России заявляет, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом уничтожена односторонними решениями Брюсселя. Скорее всего, такие заявления со стороны министра иностранных дел России, транслируемые СМИ, и находят отражение в опросах. Отношения России и Евросоюза ухудшаются на протяжении последних 7 лет и сейчас находятся в глубоком кризисе. Этому поспособствовали и украинский кризис, и скандалы вокруг вмешательства в выборы, отравление Скрипалей, позиция по событиям в Беларуси, санкции, а теперь еще и дело Навального. Тем не менее, сотрудничество по важнейшим международно-политическим проблемам и избирательное экономическое остается. Какие сценарии отношений ожидают Россию и Евросоюз, и в чем глубинные причины перелома?
Лев Гудков, директор Левада-центра, объясняет, как получились такие цифры, и утверждает, что близость, наоборот, дистанцирование от Европы, величина в России переменная.
Разотождествление с Европой – это колеблющийся процесс. Если брать за все 30 лет наших вот замеров, то в момент распада СССР, конечно, была сильнейшая интенция ориентации на интеграцию с Европой. Тогда там 60% надеялись, что мы когда-нибудь станем членом европейского сообщества. 40-45% считали, что надо бы интегрироваться, присоединиться к НАТО и так далее. То есть это виделось как единственная возможность. Все проблемы были связаны именно с длительным существованием советской системы, которая, по мнению вот россиян, привела к деградации, краху. Тогда вот я помню, что очень популярны были распространены такие садомазохистские реакции населения. Мы хуже всех, мы нация рабов, мы верхние вольты с ракетами, мы пример, как не надо жить и так далее. И отсюда естественным образом там возникала интенция на западное развитие, как присоединение. Россия должна встать на общемировой путь. Это понятная вещь, потому что Запад всегда воспринимался как некоторая утопия того, чего люди хотели бы у себя. Это благосостояние, это прав человека, правовой защищенности, демократии, свободы, все, чего хотите. то, чего отсутствовало у нас самих. Это, в общем, одна из важнейших частей русского национального самосознания.
Ну, тогдашнее, да.
Дальше оно размывалось. К концу 90-х годов возникло негативное отношение под влиянием пропаганды, что вся перестройка под коммунистической пропагандой, что это заговор против России с целью разрушить Советский Союз и прочее. С приходом Путина вот на этот ресентимент уже накладывалась вполне такая сознательная пропаганда. И примерно к 2006 году вот разотождествление было уже совершенно отчетливо.
Лев Гудков пояснил, что настроение россиян в 2007 и 2008 годах весьма объяснимы. Россия тогда переживала экономический подъем, еще не напала на Грузию и Украину, и потому отождествление россиян самих себя с европейцами было неудивительно. После кризиса 2008 года и влияния информационной пропаганды эта тенденция начала меняться в противоположную сторону, и выход из кризиса в масштабе политики государства начал выглядеть как противопоставление себя Европейскому Союзу и его ценностям. Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тевдой-Бормули объясняет, почему так произошло.
Европа действительно всегда виделась, по крайней мере, с тех времен, когда вообще появляется Россия, как актор, имеющий слово, да? То есть это, условно, 15-16 век, да? Конечно, она выглядела другим, не чужим, может быть, да, но другим, как и для стержневой ядерной Европы и России, Московия, как бы они называли они, она тоже выглядела другим, чужим даже иногда, да, в общем, и с точки зрения геополитической, и с точки зрения социокультурной, что абсолютно соответствует.
Ну да, вот как у Ивера Нойман, знаменитая книжка, ну, Россия, да, да, как совершенно конституирующая другую как Европу, другой, вместе, да, с Турцией, да, Россия и Турция, да, формировали
еще
Европу.
Крым до тех пор, пока Крым, так сказать, не присоединили. Да. Вот три чужих, три европейских чужих. Это Московия, Россия, это Крым, это Турция. Да. Но, во-первых, я бы, конечно, не очень согласился с тем, что выход из этого кризиса, да, это действительно некий фрустрирующий кризис, видится именно на почве антизападничества, потому что, во-первых, это осциллирует, да. То есть мы периодически проходим через эти фазы восприятия себя как чужака для Европы. Иногда это фаза торжествующая, иногда это фаза как бы фрустрированная очень. При Николае вообще было то же самое. Если вы посмотрите, что писал Погодин, он писал: «Европейский век России закончился». Если вы почитаете сейчас Сергея Александровича Караганова, «Европейский век России закончился». 170 лет прошло, «Европейский век России» периодически кончается. Понимаете? И это норма. Это норма для России как субъекта, да, как и социума, и с точки зрения геополитических как бы параметров, да, ей, так сказать, свойственно вот так вот себя вести. Но я честно говоря, не вижу вот именно подтверждение этого тезиса вашего, Сергей, что как бы кризис, выход из кризиса видится на пути антизападничества. Скорее, никакого выхода не видится. И это понятно, потому что, в общем, население, как бы оно рационально что-то не пыталось формулировать, так сказать, подспудно, оно понимает, что проблема не в том, куда мы пойдем, к Китаю или к Европе. А проблема в том, что мы ни к Китаю, ни к Европе не можем пойти. И никто нас не спасет. Ни те, ни эти. От Китая мы далеки. Европейцы для нас будут всегда другим с большой буквы. Хотя мы тоже являемся частью Европы. И в этом смысле, кстати говоря, всегда очень показательно смотреть на результаты опросов. Потому что, если задаются вопросы, ну, Людочка знает лучше меня, есть совершенно разные параметры ответа на вопрос, как мы относимся к Западу, как мы относимся к Европе и как мы относимся к ЕС.
Эксперт также объяснил, почему Россия не опирается на национальные идеи, отдавая предпочтение глобальным, отрешенным от самоидентификации проектам.
Мы видим, что именно в те эпохи, когда власти, элите удавалось создать некий относительно работающий и привлекательный универсалистский проект. Замечу, всегда универсалистский. В России проходят только универсалистские проекты. Да? Проекты узконациональные, да, которые, в принципе, естественны на стадии модернизации общества. В конце концов, пора создать nation state. Но Россия как бы до этой стадии ничего не дошла. Это абортированный такой nation state. И у нас в качестве замены национальной идеи, которая бы дала как раз ответ на вопрос, а кто мы? И мы перестали, мы как общество перестали бы мучиться на протяжении поколений, как уже перестали мучиться итальянцы, французы, немцы и многие другие, да, и болгары. Значит, а у нас взамен этого есть некий проект универсалистский, который до поры до времени, будучи работающим, он обеспечивает отсутствие вот этого отсутствие болезненности в этом вопросе. Где мы и где Европа? Мы всегда будем считать себя чуть-чуть, так сказать, вне ее, но когда у нас есть теория Третьего Рима, когда у нас есть идея пролетарской революции мировой и так далее, мы комфортно себя чувствуем как собственно.
Отношение жителей России к Европе так или иначе ориентировано на поведение кремлевской элиты. Именно там задают вектор пропаганды о статусе отношений между Россией и Европой. Эксперт по Центральной и Восточной Европе, российский политолог Иван Преображенский, считает, что сейчас отношений между Россией и Европой практически нет.
Сергей Лавров, когда говорит о том, что отношений по сути дела нет, недалек от истины. Приблизительно то же самое, только более дипломатично говорят, собственно, и еврочиновники. У нас сейчас, по сути дела, сложилось